Харе Кришна. Можно несколько вопросов? Если есть вопросы, можно сейчас. Лекции слушал Шрилу Прабхупады, он там говорит, что вот наслаждающийся, тот, кто ищет наслаждение. Ну, вот он так говорил. Вот, и ну, понятно, что как бы, вот, в материальном сознании, то есть мы так и действуем. Ну, то есть ищем наслаждение. Вот, а вопрос такой, а как вот, что делает или как вот, как сказать, какое настроение того, ну, кем наслаждаются, то есть какое наше, ну, должно быть оно, я не знаю, как понять.
Ну-ка, сформулируй.
Ну, то есть наслаждающийся тот, кто ищет наслаждение. А мы же, ну, не наслаждающиеся должны, по идее, быть. То есть мы, ну, те, кем наслаждаются. А какое, ну, как бы наше вот это вот, то есть мы как... То есть я не очень, то есть я от этого услышал в лекции, но это понятно было, да, что... Ну, то есть вот Кришна сравнивает со шмелем, что вот он как шмель здесь смотрит, когда другой летает, то есть это описывается. Вот, то есть его такое как бы, ну, положение. А наше какое?
Что такое быть наслаждающим?
Да, что вот не наслаждающимся, а то есть тот, кто наслаждается, ну, то есть...
А, наслаждающийся означает, что наслаждается всем. Это наслаждающийся. Но мы болью не можем наслаждаться, страданиями не можем наслаждаться. Значит, мы не наслаждающиеся. Наслаждающийся – это природа, суть. Непрерывное наслаждение. В материальном мире невозможно непрерывно наслаждаться. Значит, мы не наслаждающиеся, мы пытаемся быть наслаждающимися, ища наслаждение. Вот, это искусство. То есть наше наслаждение переходит через поиск и усилия, через определенный труд, деятельность. Значит, мы не наслаждающиеся. Мы труженики. Так, труженик. Кто такой труженик? Тот, кто что-то делает для кого-то. Вот наша природа настоящая. Но мы делаем что-то для другого, ища взамен каких-то наслаждений. Вот это ошибка. Нужно признать, что мы не наслаждающиеся. Мы слуги. Мы дающие наслаждение. И тогда мы чувствуем счастье. Это наша природа. Понимаешь? Ты не понял?
Видите, в чем дело? Я, ну, с одной стороны, я понимаю, что слуги, да, но вот как бы позиция эта не совсем мне понятна. То есть, ну, потому что вот эта позиция искать наслаждение, она понятна.
Нет, это труд.
Не понял.
Это тяжкий труд искать наслаждение.
Ну, понятно, да. Это...
То есть ты принимаешь это?
Да.
А, то есть это твой стиль жизни? Твой
нет,
вкус?
Я имею в виду, что нет, это мне понятно. Вот, я...
Нет, ты умозрительно рассуждаешь, что вот в этом, поэтому непонимание происходит. Это умозрительно тебе понятно, но ты же не принимаешь это, значит, тебе это непонятно. Понятно то, что ты принимаешь с удовольствием, это понятно. Я говорю, понятно, что мне больно, но я ничего не делаю для этого. Значит, непонятно. Понятно, что курить плохо, но я курю. Значит, непонятно. Значит, умозрительно тебе понятно, а на практике непонятно. Ну вот, об этом мы говорим, что это непонятно. Умозрительно ты все знаешь, ты читаешь книги, ты можешь повторить все, ты запоминаешь на уровне ума. Умозрительно. Но мы же говорим о другом, о вигьяне говорим, А истинном понимании, если ты понимаешь, что ты не наслаждающийся, а ты слуга, значит, ты будешь служить и будешь в экстазе. Это есть понимание. Как Прабхупада говорит, я знаю, что огонь сжигает, и иду в огонь. Ну, что за понимание-то? Все все знают. Кого не спроси. Но это умозрительно. На практике люди в невежестве. Теперь понимаешь, да, о чем люди говорят? Также я понимаю, что я не наслаждающийся, но действую так, как наслаждающийся. Значит, вот тут нужно понимание привести в действие. Кришна – это его природа. Наслаждающийся. Он источник чувств, потому что. А мы не источники чувств. Мы наделены чувствами. Ты понимаешь? У тебя вид, как будто ничего не понимаешь. По виду так я смотрю. Ну, ты понимаешь, но ты придумаешь какие-то еще вопросы, так? На ходу. Придумал уже? Ну, давай.
Я вот читал, есть такие молитвы, вот, Прабхупада приводит, Ачарья приводит, там такая, допустим, подобно тому, как меня тянет к чувственным наслаждениям, Господь, позволь мне стремиться с этой же силой к Тебе. А вот там можно ли, я так подумал, не спекуляция ли это? Вот, допустим, если тебя заливает там страх или какой-то другой негативной эмоции, вот это можно тоже как бы, подобно тому, как я боюсь там, допустим, чего-то, Господь, позволь мне бояться там, забыть Тебя, там, допустим, что-то такое. Можно так молиться или как? Ну, вот как бы энергию вот это направлять.
Да, можно. Запрета нет. В шастрах, наоборот, это поддерживается. Чтобы стать бесстрашным, нужно отречься от чувственных наслаждений. Постепенно. Обязательно постепенно. Это обязательное условие. Очень важно в нашей практике полагаться на Кришну. Когда это произойдет, да? Мы полагаемся на Кришну. Я не должен выражать нетерпение. Должна быть вера. Кришна лучше меня знает, когда и как это должно быть. Мы доверяем Ачарии, его наставлениям, Шикше, следуем на основе веры. Вера, очень важна вера. Собственно, вера, она и становится постепенно премой. Если веры нет, то откуда возьмется према? Если есть нетерпение, и нам нужны какие-то гарантии, то откуда возьмется према? Если мы ищем гарантии. Гуру Махарадж, я повторяю мантру. Сколько нужно мантру повторять? Сколько можно уже это повторять? Следуя принципам. Сколько? Когда я получу результат? Так, прямо не придем. Прямо это глубокое смирение. Через глубокое смирение приходит. Что бы ни случилось, я верю. Преданное служение, все. В жизни всякое будет, всякое бывает, но я верю в преданное служение. Мантра отречения открыта, известна всем. При помощи преданного служения я пересеку океан материального существования. Я это повторяю. При помощи преданного служения я пересеку океан материального существования. Такая вера, это мантра отречения. Основывайте свою жизнь на вере. Священное Писание, наставление ачарьев, обязательно должно быть вера. Не сомневайтесь, учитесь не сомневаться в этом. Сомнения порождают неуверенность, страх, нерешительность. Нет причин сомневаться в Бхагавад-гите, в Шри Прабхупаде. предыдущих ачарьях никакой причины нет. Ну, конечно, с опытом это будет проявляться больше и больше, поэтому постепенно. Уже есть же какая-то вера, есть, мы уже действуем, смотрите, хорошо действуем.
Наруби Гурудев, скажите, пожалуйста, каждый ли человек может подняться до сатвы, преданный до сатва гуны, и насколько вообще можно количество сатвы увеличить в своей жизни?
Сатва – это высшие планеты. Это высшие планеты, сатва гуна – это там. Это мир богов, девов. Деваты там располагаются. Сатва – это очень высокие обязанности. Такие твердые обязанности, как вот восход и закат солнца. Точно все. Сатва. А это не трудно в сатве. Это их обычная жизнь. Поскольку мы на земном уровне, здесь не так много сатвы, тут должна быть варнашма дхарма. Но ее сейчас нет, вот в том виде изначальном. Господь Читания ее, собственно, проигнорировал. Нет и нет. Неважно. Эковарна, что он утвердил в беседе с Рамананда Раем, что преданные должны просто принять, люди должны просто принять Бога как личность, и оставить все измышления умозрительные. Как только вы принимаете личность Бога, вы должны оставить всю умозрительную спекуляцию. Это не Браман неопределенный, тут не о чем думать. Он говорит, мы принимаем все. Это его мнение, и мы его принимаем. Не нужно больше измышлять ничего. Второе. Нужно следовать принципам бхакти-йоги, шраванам, киртанам, смаранам, и соблюдать четыре глубже принципа. Вот с чего Господь Читай начал обсуждать духовную тему. Вот с этой платформы можем действовать. Называется эковарна. Мы принадлежим все к одному классу духовному. Без варнашим. Вот в этом смысле есть шанс обрести сатву. Во всяком случае, в процессе обсуждения духовных тем мы искренне и честно пытаемся это делать. Это, ну, как бы, самое большое проявление сатвы в этом процессе. Шраванам, киртанам. Когда мы действуем в деятельности, там много страсти. Арджуна был кшатрием, это страсти, сражения, земные люди. Тело такое. Это не тело полубога. Это тело человека, это страсть. Это желание славы, желание выделиться, это есть желание здоровья, там, долгих лет, прочее, семья, забота, это все в страсти жизни. Поэтому Бхакти-йога Такур сказала, что бхакти-йога означает, что вы следуете принципам бхакти-йоги регулирующим, и второе, заботитесь о материальном теле. Когда подниметесь, если вы подниметесь на какую-то высшую планету, там не нужно так заботиться о теле. Но там также трудно и совершать бхакти-йогу. Много наслаждений. Поэтому лучше в борьбе со сознанием Кришны прожить жизнь. Прабхупад боролся, проповедовал. Мы тоже включаемся, действуем активно. Так что нас не очень-то сатва интересует, как таковое. Преданное служение. И Господь Читания сразу дарит как бы нам духовное блаженство в этом процессе. Если мы соблюдаем регулирующие принципы, следуем принципам бхакти-йоги, не выдумывая никаких теорий, просто слушаем Кришну, принимаем и получаем экстатический опыт выше сатвы. материальном мире сейчас сату почти нет.
Харе Кришна, Гурудев, спасибо за ответы. У меня такой вопрос. Вот мы преданные Кришне, ну и вы говорите, что предание Кришне это полностью зависит от Кришны. А должен ли преданный защищать себя, если на него нападают? Ну, я даже не говорю сейчас о физическом нападении, но нападения могут быть разные. Вот должен ли преданный защищать себя? И если должен, то от кого и в каких ситуациях, может быть?
Если о преданных речь идет, то преданных защищает преданное служение. Само же преданное служение защищает преданных. Пропада давал саньясу молодым людям. Потом он сказал, теперь идите, куда глаза глядят. И не бойтесь ничего, никто вас не убьет. Просто о Кришне говорит, вас защитит служение, преданное служение. Но если я не занят преданным служением достаточно, тогда возникает мысль о самосохранении. То есть тревога такая будет. Но если больше занятия преданным служением, не должно быть таких острых мыслей. Это как исключение, если кто-то с оружием нападает, допустим, понятно. Понимаете, никто не может нас лишить преданного служения. Это полная защита. Должен пояснить свой вопрос.
Если... Я понял, да, это откликается очень сильно. Если вот на преданного просто, что-то на него говорят, такое вот, какие-то ментальные эти, и просто на него давят, и как бы его обвиняют, его там оскорбляют.
Без причины?
Внешне это не видно. Просто я вот говорю, в такой ситуации преданный, что он должен делать? Он должен как-то отстаивать, или он должен просто принять и сказать, на все воля Господа, и пускай будет.
Тут разные моменты бывают. Если, скажем, беспокойство приходит из-за моего поведения, я должен исправиться сам. Если беспокойство приходит от кого-то, я должен проповедовать этому человеку. Если беспокойство приходит не по моей вине, не по вине окружающих, должен терпеть. Тут нужно разобраться. Потому что, как правило, беспокойство приходит обычно с двух сторон. От меня и от кого-то еще. С двух сторон, как правило. Поэтому нужно что-то с собой сделать, и что-то нужно также помочь кому-то. Может быть, не самому, может быть, через кого-то, но так или иначе, мы делаем это всегда. Культура есть, уважение, почтение, но мы проповедуем друг другу и себе, учимся. Это не должно быть в духе трагедии. Если же тебя кто-то хочет уничтожить, это не преданный вообще. Тут вообще речи нет о какой-то проповеди. Это другая тема. Мы говорим об обществе преданных. Это нормальное явление. Что мы учимся и кого-то обучаем. Тут не должно быть трагических интонаций вообще. И обиды. Сегодня преданные легко обижаются, современные. Как будто им 14 лет. Правда, они не стареют, что ли?
Они гораздо моложе.
Обижаются, удивительно. Что-то слышат и чувствуют себя неполноценными. Сразу же забывают, что они душа. В телесную концепцию погружаются и скрывят. Переживают долго. А выживаешь новое. Особенно, если о мужчинах говорить, что станьте сильнее. А то будем женский батальон создавать. Мужчины уже никуда не годятся, так что делать.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за ответы. К этой же теме у меня всегда вопрос стоит. между вот душой и ну, вот, физическим телом, да, ну, вот, полом, вот, мужское тело тебе дано, то надо ли уверенно как бы всегда вот, ну, действовать в соответствии со своим темпераментом, вот, природой, да, ну как бы, да.
Именно так и надо действовать.
И сохранять вот это духовное как бы видение как бы mm-hmm. в действиях, да.
Mm-hmm.
Просто иногда так бывает, что ну, кажется, что ты со своей ну, как бы, природой ну, беспокоишь других, и из-за этого и сам ну, как бы, переживаешь. Как бы, ну, часто так бывает.
Вот ты идешь по дороге, допустим, навстречу слон идет. Кто кому должен уступить дорогу?
Ну, я должен слону уступить.
Видишь? Тебе нужно разбираться, ты слон или кто? Тебе должна дорогу уступать, или ты должен ориентироваться в жизни так. Если перед тобой слон, уступи дорогу. Если ты слон, не обращай внимания, иди. Используй свою природу, это все нормальное явление. Надо, что слон сбитый с толку и не знает, что делать. Идет встречный человек, и ты уступить дорогу ему, или что сделать. Слон не думает, он слон.
Получается, во всех ну, вот обязанностях ну, он должен действовать всегда так вот, ну, уверенно.
Как слон. Да.
Как слон.
Если нет другого слона, смотри внимательно. Тут разум, да, разум. Если ты показываешь силу, то есть опираешься на свою силу, ты сильнее, да, тут все понятно. Если ты показываешь всю силу тому, кто сильнее, это неразумно.
Вот отсюда... Следующий же вопрос вытекает. Получается, вот, ну, например, до сознания Кришны, да, ну, ты находился в определенной среде, скажем так, вот, ну, мужской, да, такой, где там всегда уверенно все действовал. Но придя в общество преданных, ну, часто чувствуешь себя, как бы, ну, так сказать, ну, всегда мы должны же бдить, ну, как бы не задеть других, как бы не оскорбить и все вот это вот. Часто как бы за этим ложное смирение какое-то вырабатывается. Потом, когда ты остаешься один на один, ты понимаешь, как бы, что ну вот здесь вот опять как бы неправильно сделал. Ну, то есть надо было действовать уверенно, а ты как бы это, ну, как-то вот так.
Всегда действуй уверенно. Во всех случаях действуй уверенно. Даже когда дорогу уступаешь кому-то, должен уверенно. Не сомневаться в этом. Всегда уверенно действуй. Откуда вот эта вот нерешительность и сомнение? Ты ну, просто должен знать, как правильно поступать, и все. Знаешь правила дорожного движения, ты же уверенно нажимаешь на газ, на тормоз, все, ты же не боишься. Ну, есть правила. Если здесь ты тоже знаешь этикет, ну как вот, вайшнавы разных уровней, ориентируешься, понимаешь, ну уже какое количество знаний у преданных, тоже оцениваешь все эти вещи и уверенно действуешь. Кому ты должен уверенно сказать, наставление дать, уверенно, видя, что в этом есть необходимость для человека. Кого ты должен слушать, не давать наставления, быть внимательным, чтобы послушать его. Это вопрос разума. Но ты должен быть уверен всегда во всех своих поступках, в знании.
Спасибо.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Спасибо за ответы. У меня такой вопрос. Вот вчера обсуждали Дамодару Лилу, и вот там тоже Кришна испытал эмоции страха. То есть он прям там задрожал, заплакал, все такое. Вот. Это же эмоции также получается, что Кришна же обладает всеми эмоциями, и у нас же тоже этот страх присутствует здесь, на земле. То есть получается, что мы от Кришны перенимаем вот эти качества все. Ну, страх, да, да. Слезы там. Радость. А он обладает всеми, в полноте, всеми этими качествами. Я так правильно понял?
От него всегда.
Конечно.
Вопрос, связанный с проповедью. Проповедь сопровождается разными рисками. Ну, разъезды, зачастую даже на далекие расстояния, и это все сказывается на здоровье. Сказывается на сознании, на садхане. И вот с одной стороны есть решимость это все отдать для миссии, а с другой стороны включается разум и предостерегает. Вот каким мотивом руководствоваться, чтобы...
То есть отдать или не отдать все-таки?
Ну, как-то
или
осторожно.
Или чуть-чуть отдать, чуть-чуть не отдать?
Осторожно.
Вот-вот, разум применять.
То есть понимать риски и
чувствовать. Ну, оценивать свои силы. Физические силы тоже. Взвешивай, оценивай. Но если ты предаешься проповеди, к тебе придут дополнительные ситхи. Поэтому ты не сразу не сможешь все оценить сейчас, потому что придут энергии. Придут. Как тогда ты оценишь? Надо действовать. Чтобы оценить, нужно действовать.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Вопрос. Вот мы, многие из нас сейчас приехали, получается, в гости к гуру. И, может, опытом поделитесь. И как правильно, вот с каким настроением, с какой медитацией перед поездкой и ехать, с каким настроением, какие ожидания должны быть у ученика, гуру. Вот, ну, вообще, как, настрой какой должен быть.
Когда я еду к духовному учителю, у меня один настрой – слушать его. Один настрой. И просад есть, и все. Это для меня как, ну, такой фестиваль общения с гуру. Иногда немножко мы какие-то деловые вещи обсуждали, какие-то вопросы иногда задавал. Главное, что я попадаю в атмосферу духовного учителя. Это все, что нужно. И в этом настроении нужно пребывать. Стараться постоянно. Мы приезжаем, слушаем, общаемся вместе, наблюдаем внимательно. Ну вот эта атмосфера, она проникает. Начинаем понимать. Угу. Настроение духовного учителя. Это же духовный учитель. Ну а учитель должен понимать настроение ученика. Ученик, видно, что он пытается. И иногда нам нужно так подтянуть, чего боишься, да. Иногда нужно сказать, куда ты лезешь вообще. То есть есть разные поведения учеников. Постоянно смешит. Это юмор. Постоянный юмор.
Гуру Махарадж, а можете рассказать вот про это место, про Вриндаван парк, как вы чувствуете, вот, не знаю, тон, ну, как бы сказать, сущность вот этого места, или как...
Это Гуру Чандикарама расскажет как-нибудь. Я ничего в этом не соображаю вообще. Я хотел здесь построить себе соломенную хижину. Вот что из этого получилось.
У нас же не онлайн? Нет? Я буду ограничена в рассказе. Что? А, еще раз, какой вопрос был? Кто задал? Для чего? Да?
Здесь ничего не было вообще. Вот все это были поля. Далеко был там поселок. Дороги только. Не было этих вот домов тут. Ни тут, ни тут, нигде не было. Это яблоневые сады были. Тут один человек, он занимался земледелием, у него было вот это вот, сколько, то ли 80 соток, я не помню, в общем-то, это площадь земли.
Здесь
он выращивал.
Бегали лисы.
Лисы,
фазаны
летали.
Зайцы, да, зайцы прыгали. А потом, вот за которыми собаки бегают, ловят эти как их называют? Тушканчики, да?
Тушканчики. Суслики. Ну, в общем, да, тут жили, в общем, другие, тут совсем другие живые существа, да, жили, как... да.
Ничего вокруг не было. Вот то, что вы сейчас едете, вот. Дорога была как-то
развитая. И почему-то, когда я увидел эту землю и эту красоту, как-то вот это, как-то вот, ну, удобная дорога здесь, и здесь Талгар, Алма-Ата недалеко, я сразу сказал, покупаем. То есть такая вот прям решимость была сразу. Берем эту землю, все. Будем тут что-то делать. Купили землю этого человека. Он... Цена какая-то была доступная для нас. И... Я подумал, ну, какой-то дом там сделаем, что хотя бы гостей принимать. Пока, и все. Потом я уехал в тур на полгода. И пришли пожертвования. Я сам удивился, таких никогда не было пожертвований. Я говорю, мы можем дом построить. Посмотри. Я не ожидал, что вот придет столько пожертвований, можем. Стали строить. Вот этот дом, где мы сейчас, это был первый. Там все было у нас. Там все программы проводились. Там же жили преданные вместе с нами, там внизу из комнаты, наверху. Мы думали, этого будет достаточно, но как-то все стало развиваться в Ричандрике. Непредсказуемо совершенно.
Ну, все благодаря преданным, потому что приезжали, стали приезжать гости, старшие преданные, приезжали ученики, желающие быть учениками. Программы закрутились разные, творческие какие-то. Ну, как бы все как обычно, с одной стороны.
Вообще началось еще с Санкт-Петербурга 1996 год. 6-5 год в то время. И мы строили храм тогда в Петербурге. Оказалось, это, ну, сложная вещь. Если все зависят только от храма, от служения в храме, община не умещается там. Возникает некая конкуренция, то есть нужно вот общину развивать, оказывается, не только храм. То есть мы вот тогда в таком кризисе не знали, как дальше развиваться. Вот намахаты стали делать, поэтому кроме храма еще намахаты делать. И однажды я пришел после очередного заседания у нас в храме домой и сказал... Говорю, я, если бы у меня были деньги, я бы не храм строил все-таки, а начал бы, ну, с какого-то вот поселения, что ли. Да, об этом не думал никто вообще. Про поселение, про землю, вот так вот, что про общины не было. Этого. Только храмы. Ашрамы. Я построил бы, типа, какой-то вот культурный центр больше. Вокруг общины. И мы взяли с Раджадей бумагу, стали фантазировать, рисовать, что бы мы хотели построить, я помню. Нарисовали, и все, после этого забыли. И вот сейчас я вижу, по этой бумаге практически все сделано. 1995 или 6 год. То есть та медитация, каким образом, здесь вот она, там горячанка еще нарисовала что-то там, дом культуры назвала что-то там. То есть вот еще оттуда началось это. Потом позже уже стали преданные тоже думать о поселениях. Адираса Прабу потом позже стал, вот, землю взял на Варшане. Потом Марфина появилась под Москвой, потом еще стали появляться такие вот проекты.
Ну, в общем, все происходит соответственно времени. Так должно быть, преданные должны жить где-то вместе, уметь жить вместе, быть какая-то цель, почему они вместе, что их объединяет.
Шрила Прабхупада сказал так, если мы создадим условия для преданного служения, появится преданный. Если не создадим условия для преданного служения, не появится преданный. Вот это попытка создать условия. Что преданные чувствовали здесь себя хорошо. Хорошие были условия для приема гостей, для проведения программ. Ну и эксперты оказались женщины больше. Я вот не принимал участия, честно скажу, во многих таких деталях, потому что это женская работа. Как они организовывают вот эти все вещи. Комнаты, не знаю, там, ну, все эти вот пропорции, архитектуру, вот все они делали сами. Васту приглашали тоже, советовали, чтобы это было, выглядело. А когда здесь был один домик коммунаров, на улице Коммунаров в Алма-Ате, не было фермы, еще ничего не было. Частный дом, храм, Божества Гаурани Тай. Ну, маленькая комнатка, там преданные бивались каждое утро, Гуру Пуджи, Бхагава там проводились, Говинда Махарадж приезжает, там живет практически. И тут же недалеко были дома, уже такие панельные, квартирные, где снимали квартиры для ашрамов. И несколько грехас тоже жили в этих квартирах. Пешком можно было ходить туда-сюда. И мы когда заходили в ашрам Брамачаринь, там, честно говоря, был тамас. Нездоровое было, потому что было много-много перенаселения, 20 человек в двухкомнатной квартире, ну, знаете, это все антисанитария практически. На полу едят, на полу спят. Ну, мы так же тогда и жили в те времена. Ашрамы были такие у нас. Я тоже жил в таком ашраме. И вот меня зовет Говинда Махарадж. В том же доме, значит, в квартире. Мы там квартиру сняли. Вот. Говорит, садись. На стул меня посади. Не на пол. Сам на диване сидит. И говорит, читай Нечандра. Ты знаешь, вот я саньяси. Я не чувствую, что слишком привязан к материальному существованию. Я так, я выслушиваю внимательно. Саньяси, понятное дело. Но все же, говорит, я думаю, что у людей в квартире должен быть шкаф, стол, стулья, ковры. Я, говорит, не чувствую, что я привязан, но я все-таки так вот думаю. Как ты думаешь? А мы долгое время жили, у нас был просто голые полы в квартире. И пару чемоданов. Ребенка мы в чемодане выращивали. Ну, все, ничего другого не было, чемодан был. Чемодан был кроваткой. И я даже не заботился ни о чем. Потом она мне говорила, что он не умещается, она в кроватку, в чемодан. Я говорю, как не умещается? Умещалось же. Так растет. А, растет. Вот какая проблема. Я подхожу, значит, решать проблему. Так, растет. Что делать с чемоданом? Точно упирается головой же. Я говорю, ну, по диагонали положи вот так вот. Сейчас нормально будет. Вот так мы жили. Очень просто. Ну, вот Говинда Махарадж начал ту революцию. Говорит, из тамагуна куда-то, ну, в более какую-то цивилизованную среду нас поместить. Он учился ему стирать шторы, понимаете? Красить стены. Пол лекции давал, что чистые шторы лучше грязных. То есть это же отреченные были преданные, они. Им было все равно, какие шторы. Главное, что есть алтарь и просад, и все. То есть вот такое было сознание у нас у всех. Ну а здесь уже вот в этом проекте, конечно же, опыт сложился многолетний, вот всех этих вот обстоятельств. И мы уже видели, чем это заканчивается, вот такая жизнь, плохо организованная. Ну, я говорю, Чанлика тут взялась уже.
Ну, потому что много-много говорить, интересно. Это философская тема, тема как бы развития вообще преданных в жизни. Это тут много сторон как бы затрагивается. Ну, вкратце скажу, что время пришло, то, о чем мы мечтаем, долгие годы. Кришна исполняет в свое время. Ну вот пришло время. Кришна каким-то образом дал деньги. Вот и стал давать. И мы, ну, деньги надо куда-то же вкладывать. Вот мы стали вкладывать в землю. Потом Кришна дал нам возможность строиться, желание, здоровье. Все было. Было как бы предначертание уже в гороскопе, что есть возможность. Послал нам людей, вот Маканчор сидит, с ним начали мы. До этого был супруг Джагадатта. Джагадатта, правильно, даже его я называю, Джагадатта. Супруг Маликамалы. Вот он тоже с таким сердцем взялся, но потом он очень быстро оставил эту жизнь, ушел. И я тогда думала, Господи, кого же нам Кришна пошлет-то вместо него, потому что он был просто, ну, незаменимый человек и такой любящий, преданный, невероятно. Ну, пришел Маканчор с такими же качествами. Вот, стали строить. Потом, ну вот, строили как-то все складно было, достаточно быстро. За пандемию мы подняли 2 или 3 здания даже за 2 года. Потом больше Кришна нам построил дорогу от Вриндаван-Дхамы до Вриндаван-парка автобан. 5 минут от автобана до фермы поедете 2 числа на Гавархана-Пуджу. И 5 минут от с этой стороны до Вриндаван-парка. Дальше больше появилось какая-то шоссейная дорога, откуда она взялась, Маканчур, наверное, лучше знает, с каким-то образом она причем до нас она у нас кончается, и там до Талгарской дороги. И все остальные дороги почему-то никто не заасфальтировал каким-то образом. То ли денег у них не хватило, то ли что еще.
Я скажу одну важную вещь, мне надо уже идти, что это наследство будет наше. То есть, ну, мы должны что-то оставить после себя. Это будет оформляться вот так, чтобы это было наше наследство преданным будущих поколений, чтобы они взяли это место. Мы-то, ну, скоро будем уходить, наше поколение. Должны вступить в новое поколение. Вот будет какая-то уже платформа для этого, для развития. Вот. Я тоже думал об этом, ну, все думают об этом, что после себя, ну, оставить. Недвижимость тоже очень важна, Прабхупада говорил, чтобы преданные никогда не продавали недвижимость искон, не теряли, сохраняли, любой ценой сохраняли. Потому что это условия, условия для преданного служения. Это тиртхи, это места, которые... Тиртха означает вне материальных измерений. Здесь чистая духовная среда должна быть. И нельзя терять места, которые вот нам Кришна дает. Нужно их также потом юридически оформлять очень хорошо, чтобы на будущее все это сохранялось. Это не наша собственность. Это все деньги, пожертвованные преданными. Вот. Это не мой личный капитал. Это просто милость Вайшнавов.
Да, это... Нам не принадлежит, вот мы здесь не прописаны.
Мы хотим даже просто сюда Вайшнава приглашать для того, чтобы проводить программы, обучаться здесь. Вот
здесь
творческие программы, да, тут сцена запланированная.
Она здесь проходит,
храм,
да,
напротив, вот божества тут будут скоро установлены.
Воскресные программы проходят, Алматы, Киртаны. Проходят все программы, которые преданы здесь, ну, как бы есть необходимости, и сапуджи, и так далее. Вот детские программы, фестивали какие-то, особенно летом. Моя мечта, еще пока это не случилось, но пока вот, ну, пахтаем эту тему, да, о тут... том, о встрече, можно я это скажу, Чинатира? О том, что здесь это очень хорошее место для того, чтобы преданные встречались. Ну вот приезжают ретриты, да, вы встречаетесь, ученики, тоже важно, да, доброжелатели, преданные все, кто хочет. Потом, это общение очень нужно, общение по настроениям. Здесь могут проходить не только ретриты учеников, ретриты художников, музыкантов, ученых. Здесь можно встречаться со старшими преданными, провести время в таком близком кругу, свои как бы сокровенные киртаны, разговоры, бхагаватам. Потом приглашать младших преданных и им показывать спектакль. Я мечтаю.
Представители власти сюда могут приходить в такие условия.
Что старшие преданные когда-то приедут к нам и поставят спектакль со своим участием, пригласят преданных с города и покажут им, накормят их своим просадом, накормят и как бы дадут им общение. Вот прямо тут вот сядут 20 человек, например, и им можно задавать вопросы, и все могут отвечать. Ну, то есть я мечтаю об этом, что нам нужны такие места. Я надеюсь, что это будет как пример для того, чтобы в других местах тоже появлялись такие залы, где преданные могли бы встречаться, не снятых, не в арендованных помещениях, не в ресторанах, не в каких-то йога-клубах.
Вот тут я хотел добавить,
как раз. А в своих помещениях, да, где вот пахнет к этой теме, духом.
Тут нужна квалификация. На энтузиазме мы совершаем много ошибок, потому что не знаем, как строить, допустим, что такое васту. Ну, вот таких вот правил, законов, квалификация нужна. Вот это все сделали, то, что сейчас сделано, всего несколько человек. Но это квалификация. Вот взять пример Маканчура Прабху. Он, в принципе, один вот здесь вот, ну, все это организовывал, стройки и все эти.
Вот Маканчур, знаете его, он спрятался.
Это представьте, одному человеку нужно знать все, как строить, как работать с рабочими, как все это контролировать, как работать с финансами, с документами. Все это нужно знать очень хорошо. То есть требуется квалификация от нас, чтобы создавать такие условия для будущих, да, и чтобы...
Чтобы делать все по закону, тоже очень важно.
На энтузиазме много было сделано и много было потеряно. Много было ошибок совершено. Поэтому некоторые преданные перегорели по этой причине. То есть, да, это было, много энергии выложили, а результат не пришел, да? Потому что много было ошибок, невежества. А если есть квалификация, этого не будет. Можем плоды Кришне предлагать.
Потом еще момент такой важности таких мест. Видите, оно не такое большое, где можно такие фестивали проводить на 1000-2 человек. И в этом сначала я, ну, такой был небольшой комплекс, думаю, строили, так, мало людей, может, можно пригласить. Мы привыкли же к большим фестивалям, скопищем людей. А это оказалось очень драгоценным таким местом в том смысле, что мы здесь в небольшом круге можем встретиться и провести время. Вот, ну, вот как сейчас, например, с вами разговариваем, да, близко очень. Фестивали мы теряемся больших, хотя они нам очень нужны, фестивали, поездки в Индию, все это большое. Но вот нужны такие маленькие места, где бы мы маленькими группами могли бы пообщаться. В нас развиваются какие-то особые качества, которых нам, ну, как-то не хватает. Это вот каждый чувствует, приезжает к нам, это, делится об этом, говорит.
Ну, здесь живут преданные, тоже построили дома. Так что мы вместе, как-то уже команда есть. Такая надежная, уже каждый знает свою роль, и Широтатва, Динапавани, тут дети, Киртирани, там семья, Девакинандана.
У нас Тилакини, вот она здесь, нас, да, завидует этим известным уже Вриндаван парком.
Все участвуют в развитии,
брендом,
да?
Брендом Вриндаван парк шейным. Да, пока так складывается, как-то само собой складывается, честно сказать. Но началось все с того, что, как вот мы сказали, да, нам нужно было время, место для встречи с учениками, духовному учителю. Потому что каждый духовный учитель имеет это место, должен такое иметь место.